Глава вторая. Уроки, травля, последнее прости. Дребезжащий звонок разбудил меня. Мигом вскочила я, забыв, почему и зачем я нахожусь здесь, почему бегают и смеются эти сердито-сонные девочки в потешных колпачках и ночных кофточках. «Пора вставать, Джаваха», — пробегая мимо моей постели, шепнула мне моя вчерашняя собеседница Чекунина. Я поспешила натянуть на ноги чулки, накинуть юбочку и побежала умываться. В 8 часов к нам поднялась высокая, худая как жердь, французская дама мадемуазель Арно. Я подошла к ней по совету той же Чекуниной и присела. «Бонжур, мадемуазель», — сухо произнесла она. «Надеюсь, вы скоро привыкнете к нашим порядкам и станете примерной ученицей». Потом, зорко оглядывая класс, она спросила: «Кто дежурная?» Выступила очень худенькая, не по годам серьезная девочка. «Это наша первая ученица, Додо Муравьева», пояснила мне Варя Чекунина, вставшая по моей просьбе со мною в пару. Я с невольным уважением взглянула на худенькую девочку и втайне позавидовала ее выдержанности. Между тем пары двинулись в столовую. Сегодня меня уже не так оглядывали старшие и младшие классы. Событие поступления новенькой за полусуточной давностью, казалось, потеряло весь свой интерес. Первый урок был батюшкин. Я узнала это за столом, в то время как с трудом заставляла себя выпить жидкий, отдающий мочалую чай и съесть казенную сухую булку. Узнала и то, что закону Божию все учились прилежно и что дружно обожали батюшку, относившегося равноотечески справедливо ко всему классу. Сегодня меня, казалось, оставили в покое, только рыженькая Запольская сердито-насмешливо бросила в мою сторону: «Ты можешь не торопиться, Джаваха, ведь тебя как татарку не пропустят на урок закона Божия, а вашего мулу еще не успели выписать с Кавказа». Девочки дружно прыснули, но я, помня наставление Чекуниной, сделала равнодушное лицо и продолжала пить мутный чай из фаянсовой кружки. Батюшка оказался таким, каким я его себе мысленно представляла: небольшого роста, седенький, с невыразимо кротким лицом и ласковыми глазами. Он производил отрадное впечатление. Тихо вошел он по звонку в класс, тихо велел дежурный прочесть молитву, тихо сел за приготовленный ему перед партами столик с чернильницей и журналом и надел очки. Потом окинул весь класс ласковым взором и остановил его на мне, одиноко сидевшей на ближней скамейке. «А я вижу, новенькая у вас». Я встала. «Как ваша фамилия, деточка?» Обратился он ко мне тем же ласковым голосом, от звуков которого точно много легче становилось на сердце. Я хотела по обыкновению сказать мой полный титул, но, вспомнив совет Чекуниной, просто ответила: «Нина Джаваха». «Княжна!» — пискнул за мною чей-то насмешливый голосок. «Как же, слышал!» — закивал головой батюшка. «Князья Джаваха известны по всему Кавказу. Как же, в войне с горцами отличились. Князь Михаил Джаваха драгоценную услугу оказал главнокомандующему и пал в бою. Не родственник ли он вам, деточка?» «Князь Михаил — мой родной дедушка!» Вырвалось с невольным порывом гордости из моей груди. Вероятно, глаза мои и щеки разгорелись от прилива необычайного счастья. Я торжествовала. «Слышите?» — хотелось мне крикнуть всем этим присмиревшим воспитанницам. «Слышите? Мои предки — славные герои! Мой дед пал в бою за свободу Родины! И вы, злые, ничтожные, маленькие девочки, не имеете права оскорблять и обижать меня, прирожденную грузинскую княжну!» И голова моя гордо поднималась, а на губах уже блуждала надменная улыбка. Но вдруг мои глаза встретились с чистым и открытым взглядом отца Филимона. «Вправе ли ты гордиться славою твоих предков?» — казалось, говорил мне его кроткий взор. «И какая твоя заслуга в том, что родилась ты в знатной княжеской семье, а не в хижине бедняка?» Краска стыда залила мне щеки, и батюшка понял, казалось, меня. Новой, удвоенной лаской загорелся его приветливый взор. «Пойдите-ка сюда, «Чужестраночка», — улыбнулся он, — «да расскажите-ка, что знаете о сотворении мира». Я вышла на середину класса. Историю сотворения мира я знала отлично. Я часто рассказывала ее Барбале, не знавшей ни Ветхого, ни Нового Завета. Моя речь, всегда немного образная, как и все речи на Милом Востоке, понравилась батюшке. Понравилось, должно быть, толковое изложение моим товаркам, но они, казалось, не хотели выказывать этого и продолжали поглядывать на меня косо и недружелюбно. «Хорошо, чужестраночка. Молодец!» — похвалил меня батюшка, отпуская на место. За мною вышла Додо Муравьева и внятно и громко прочла канон Богородицы. «Хорошо, Дуняша», — похвалила ее батюшка. Недоброе чувство зависти толкнулось в мое сердце по отношению к худенькой Додо, заслужившей одинаковую похвалу со мною. Между тем священник встал, оправил рясу и, подойдя к первой парте, положил на голову белокурой крошки свою большую белую руку. «Почему он ласкает эту маленькую девочку с ангельским личиком и злым сердечком?» — мелькнуло у меня в мыслях. «Если б он знал, как смеется она заодно со всеми над бедной чужестраночкой!» А из груди батюшки уже лилось плавное, складное повествование о том, как завистливые братья продали в рабство кроткого и прекрасного юношу Иосифа. И все эти девочки, бледные и розовые, худенькие и толстенькие, злые и добрые, все с живым, захватывающим вниманием перили в рассказывающего батюшка горевшие любопытством глазки. Отец Филимон ходил между партами, поочередно клал свою большую руку на голову той или другой воспитанницы и гладил поочередно ту или другую детскую головку. Когда очередь дошла до меня, и мои черные косы накрыл широкий рукав лиловой рясы, я еле сдержалась, чтобы не расплакаться навзрыд. Это была первая ласка в холодных институтских стенах. Вторым уроком была география. Маленький седенький учитель Алексей Иванович был очень строг со своей командой, как называл он, шутя, воспитанниц. Он постоянно шутил с ними, смешил их веселыми прибаутками, именуя при этом учениц внучками. И в то же время был взыскателен и требователен к их ответам. «А ну-ка, пригожая, прокатимся по Амуру!» Вызванная ученица уже понимала, чего хотел от нее Алексей Иванович, и, бойко водя черной линеечкой по дырявой старой карте, нараспев пересчитывала притоки этой сибирской реки. Лености Алексей Иванович не терпел. «На место пошла, лентяйка, унывающая россиянка, вандалка непросвещенная!» — бронился он самым искренним образом, не стесняясь ни классных дам, ни самой начальницы. Увидя меня, он тотчас же произнес: «А, моя команда увеличилась! Ну-ка, позабавь, чем знаешь!» — кивнул он в мою сторону. Рек Сибири, заданных к этому дню, я, конечно, не могла знать. Но зато как ловко отбарабанила я мои родимые кавказские реки, горы с их вершинами и города Кахетии, Имеретии, Гурии и Алазани. Я торопилась и захлебывалась, боясь не успеть высыпать до конца урока весь запас моих познаний. Он не прерывал меня и только одобрительно взглядывал поверх своих синих круглых очков. «Ишь ты, чё только не наговорила!» — с довольным смехом сказал он, когда я кончила. «Ну, внучка, одолжила, спасибо, матушка! Ну, а вы, сидящие немало несмыслящие, слыхали?» — обратился он к притихшему классу. «Ведь забьет вас, как бог свят, забьет эта прыткая грузиночка!»
«Она татарка! Алексей Иванович!» — раздался писклявый голосок Бельской.
«А ты, лентяйка!» — оборвал ее учитель. «Татарка-то быть не стыдно, так бог сотворил. А вот лентяйка-то великая всему нашему классу посрамление. А ну-ка, для подтверждения моих слов, позабавь, пригожая!»
Но пригожая не позабавила. Урока она не знала по обыкновению, и в журнальной клеточке против ее фамилии воцарилась жирная двойка. И даже с точкой. Шутил неумолимый в таких случаях Алексей Иванович и с особенным старанием подле двойки поставил точку. Бельская, идя на свое место, метнула на меня разгоревшимися глазами.
Дребезжащий звук колокольчика возвестил об окончании урока. После 10-минутной перемены строгого и взыскательного Алексея Ивановича сменил быстрый как ртуть и юркий старичок-француз Ратье. Едва он уселся на кафедре, как ко мне подошла классная дама и шепнула, чтобы я шла в гардеробную переодеться в казенное платье. «Муравьева», — обратилась она так же тихо к худенькой серьезной Додо, — «вы проводите новенькую в гардеробную». «Пойдемте», — подошла ко мне та, и, отвесив по низкому реверансу учителю, мы вышли из класса. Спустившись в первый этаж, мы очутились в полутемном коридоре, к которому примыкали столовая, гардеробная и бельевая, а также комнаты музыкальных и рукодельных дам. «Вот сюда», — кротко бросила Додо и толкнула какую-то дверь. Мы вошли в светлую комнату, где работало до 20 девушек, одинаково одетых в полосатые платья. «Авдотья Матвеевна», — обратилась Додо к полной женщине в очках, — «я привела новенькую княжну Джаваха». При последних словах Додо гардеробная дама, или просто гардеробша, как ее называли девушки-работницы, вскинула на меня глаза поверх очков, и все ее лицо расползлось в любезную улыбку. «Пожалуйте, ваше сиятельство, милости просим», — сказала она. Мне были неприятны и этот слащавый тон, и эта приторно-льстивая улыбка. Мельком взглянула я на Додо, желая убедиться, не смеется ли она надо мною. Но лицо девочки было по-прежнему бесстрастно и серьезно. Грубое белье, уродливые прюнелевые ботинки и тяжелое, парусом стоящее камлотовое платье — все это показалось мне ужасно неудобным в первые минуты. Пелеринка поминутно сползала на сторону. Манжи и рукавчики, плотно завязанные тесемочками немного выше локтя, резали руки, а ноги поминутно путались в длинном подоле. На обратном пути, проходя с той уже Додо мимо швейцарской, по дороге в класс, я увидела высокую статную фигуру отца за стеклянной дверью. «Узнает папа или не узнает в этом новом одеянии свою Нину?» — мелькнула в моей голове быстрая, как молния, мысль, и с сильно забившимся сердцем я повернулась лицом к двери. В ту же минуту широкая радостная улыбка осветила лицо отца. Он стремительно открыл стеклянную дверь, разделявшую нас, и, протянув вперед руки, громко и радостно крикнул: «Нина!» Я упала в его объятия. «Ну что, ну что?» — спрашивал он в то время, как глаза его любовно и ласково разглядывали меня. «Нет, ты скажи мне, как ты узнал меня? Как ты меня узнал, мой папа?» — приставала я, смеясь сквозь слезы. «Злая девочка», — с дрожью в голосе отвечал он, — «неужели ты хоть одну минутку сомневалась, что твой папа не узнает своей Джаночки?» «О, нет, я не сомневалась, ни минуты не сомневалась». Я прильнула к нему и рассказывала ему быстро-быстро, словно боясь потерять время, о том, какой громадный наш институт, сколько в нем девочек, как добр наш батюшка, как ласково маман и какой чудесный, за душу хватающий голосок у Варюши Чекуниной. О том, как я мучилась одиночеством, как недобро обошлись со мною мои одноклассницы и как твердо решила я перейти в другой институт, я промолчала. Мне не хотелось и печалить беззаветно любящего меня отца. И на его вопрос «Хорошо ли тебе здесь, Нина?» я отвечала твердо, без запинки: «Да, мне хорошо, папа».